«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляет
проект «Жизнь замечательных людей».
Старейшая российская серия со столетней историей, выпустившая более 100 миллионов томов, готовит вам подарок.
Каждую неделю слушайте в эфире нашей радиостанции рассказ о героях легендарной серии. Бенкендорф, Мандельштам, Пастернак, митрополит Филипп. Вас ждет удивительный рассказ об этих исторических фигурах.
О каждом персонаже расскажет сам автор биографии. Ведущий программы Марк Шихов.
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикуют издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Рюрик родился около 817 года, умер в 879 году. Родоначальник Великокняжеской династии на Руси. Кем он был? Датчанином, шведом, славянином или просто мифом, придуманным средневековыми книжниками? И как он и его преемники сумели создать из множества разобщенных племен огромную державу с центром в Новгороде, а затем и в Киеве? В своей книге писатель, историк, генеалог и геральдист Евгений Пчелов сравнивает данные русских, византийских, западноевропейских и восточных источников, детально исследует не только жизнь своего героя, но и легенду о нем, отголоски которой донеслись до наших дней.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Сегодня у нас в гостях русский историк, доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета и института «Русская антропологическая школа» того же университета, автор книги «Рюрик», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Евгений Пчелов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Кстати, Евгений, задам вам горьковский вопрос. А был ли Рюрик?
Был.
Точно был?
Абсолютно.
Ну хорошо, прежде чем мы продолжим беседу о человеке, который считается основателем государства российского, основоположником династии, правившей в нашей стране более 700 лет, первом русском князе Рюрике, вопрос гостя для нашей викторины. Напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Евгений Пчелов задаст вам вопрос, касающийся биографии нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Итак, Евгений, ваш вопрос.
Вопрос очень простой. Рюрик был варягом, об этом нам говорят русские летописи. Вопрос такой, что означает само слово «варяг»? Как оно переводится на русский язык? От какого корня это слово происходит?
Хорошо, теперь давайте тогда все-таки разберемся с самим Рюриком. Известно нам о нем достаточно мало, но тем не менее, дата рождения условная, вы указываете 817 год.
Примерно.
Примерно, 817 год. В какой социальной среде он родился? Ведь варяги – это, собственно говоря, норманны, это викинги, которые плавали и приводили в ужас в те времена практически всю Европу, и в том числе и славянские племена, которые его потом к себе княжести пригласили.
Да, конечно, Рюрик был скандинавом по происхождению, это совершенно ясно. Правда, русские источники не говорят нам ничего о нем до того, как он появился на Руси. Собственно, сведения в русских летописях очень краткие. В 862 году племена севера Руси, славянские и финно-угорские племена, пригласили Рюрика с братьями варягов на княжение. Рюрик стал княжить, княжил он в Ладоге, затем в Новгороде. Затем он раздавал своим приближенным мужам, как говорит летопись, различные города севера и северо-востока Руси. А затем никаких известий о нем русские летописи не содержат, вплоть до его смерти, которая датируется 879 годом.
То есть он правил 17 лет?
Правил он 17 лет, да. Его правление, вот оно очень слабо отражено в источниках. По сути дела, это приглашение, это распределение управление городов своим приближенным. Это власть на севере Руси и смерть в 879 году. Больше никаких известий нет.
Евгений, вы знаете, вот сразу давайте разберемся вот еще с чем. До сих пор историки спорят о том, каким был Рюрик. Он был ютландским, то есть варяжским, или новгородским, и даже ему приписывают родство с Гостомыслом.
Да. Ну, вы знаете, дело в том, что вот родство с Гостомыслом и вот эта версия о том, что Рюрик происходил от каких-то местных славянских князей
новгородских
Новгорода, да. Это, конечно, поздняя версия, которая возникла только в 17 веке в русских источниках, и она, конечно, недостоверна и не имеет никакого отношения к 9 веку. Гостомысл вообще лицо мифическое, упоминается он только в летописях, начиная с 15 века, как некий первый новгородский посадник. Когда жил этот новгородский посадник, в какое время, до Рюрика, после Рюрика, может быть, в 10 веке, это остается до сих пор неизвестным. И впоследствии 15, 16, 17 века, когда пытались конструировать русскую историю, поздние летописцы, и домысливать ее во многом, тогда появилась вот эта версия о том, что Гостомысл якобы был первым новгородским посадником, а уже затем...
И даже дедом.
Да. А затем уже в 17 веке, по всей видимости, если мы говорим об Иоакимовской летописи, в которой это говорится, и о Татище Василия Никитича, который эту версию и представил на суд читающей публике исторической, вот якобы он был дедом Рюрика. Но эта версия, конечно, абсолютно фантастическая. То есть это такое позднее домысливание, подобно тому, как возникла в свое время версия о происхождении Рюрика от императора Августа, что вот он был родственником императора Августа. Так что это малодостоверное совершенно сведение. А что касается Рюрика Ютландского, то здесь ситуация другая. Действительно, упоминается в источниках, в аналах франкских IX века, упоминается такой герой, который принадлежал к ютландскому роду конунгов, по всей видимости, династии скьёльдунгов скандинавской. И он действительно активно действовал в середине IX века, по крайней мере, с 840-х, 50-х годов. И дальше последние сведения о нем относится к 870-м годам. Действительно активный конунг, который входил в союзные отношения с правителями франков, с Карлом Лысым, с Людовиком Немецким, получал во владение определенные земли на северном побережье Европы и воевал, нападал, в том числе воевал даже в Англии. То есть был такой очень активный деятель. Ну, конечно, биография его точно неизвестна, полная, да, но, тем не менее, сведения есть, и уже в XIX веке, в начале XIX века возникло в науке предположение о том, что вот этот Рюрик и наш Рюрик могут быть одним и тем же лицом. Никаких доказательств таких стопроцентных нет, да, доказать это невозможно, но опровергнуть это тоже достаточно сложно, но вот такая версия существует. Ну, и именно как версию я ее и привожу в книге, поэтому отсюда и 817 год возник.
Рюрик, это происходит, видимо, от реки Рур, там племя было, да?
Нет, это совершенно одно и то же. И Рюрик, Рюрик – это основа Хрёрик, это скандинавское имя, которое состоит из двух корней. Первый корень – это Хрёд – слава, а вторая часть – Рикрек, да, это обладающий властью, могуществом. То есть буквально в переводе со скандинавского это будет «могучей славой». Вот, значит, соответственно, вот такое двусоставное, двуосновное имя. Подобного рода имена были распространенными у скандинавов, но вот, собственно, имя Хрёрик, оно не очень было распространено, в основном оно известно именно в Ютландии, то есть вот оттуда, откуда Рюрик и происходил.
Ну, хорошо, давайте вот еще с чем разберемся. Все-таки принято считать, что именно от 862 года начинается государство российское. А, ну, я думаю, что все помнят поэму Алексея Толстого.
Да, конечно.
Послушайте, ребята, что вам расскажет. Дед, страна у нас богата, порядком видишь, нет. Вот, значит, позвали варягов.
Да, это, между прочим, не очень точно, потому что в летописи речь идет не о порядке, вообще-то говоря, а там употреблено слово «наряд». А наряд – это значит управление. Вот нет управления – нет правителя. Поэтому, в общем, здесь, в общем, порядок не совсем точная, наверное, интерпретация.
Вот скажите, Евгений, в чем смысл позвали варягов, которых только-только недавно со своих же земель и погнали.
Изгнали, да.
То есть я понимаю, что они могли договориться, боялись, что кого из князей выберут местных, он будет, как сейчас принято говорить, лоббировать свой род, свое племя, но тем не менее, вот позвали тех, кого только что прогнали.
Ну, во-первых,
есть в этом какое-то противоречие?
Во-первых, варяги были разные. Варяги были разные, потому что «Повесть временных лет» очень хорошо говорит, когда вот описывает призвание Рюрика, она говорит о том, что варяги назывались Русью. Те варяги, которых призвали, назывались Русью.
Отсюда и пошла.
Отсюда
Русь.
И пошла Русь. Как другие варяги называются шведы, а иные урмане, то есть норвежцы, и англы, а еще иные готландцы. То есть, на самом деле, варяги – это же собирательное название племен скандинавского региона. Что касается Руси, то здесь была сложная ситуация, потому что здесь жили славянские племена, эльменские словени, так называемые, кривичи. Здесь жили финно-угорские племена, чуть, меря, весь. И здесь действительно был такой очень сложный
симбиоз,
да, вот разных племен. Существенно было то, что ведь в этих землях начинались важнейшие торговые пути Восточной Европы.
Именно из варягов греки.
Да, из варяг греки. И второй путь, который тоже был очень важен, и даже начал осваиваться несколько раньше, по всей видимости, это по Волге. Путь по Волге, который вел на Каспий, вел дальше в страны Востока, он описан арабскими источниками уже в 840-х годах. То есть это были важнейшие торговые магистрали, которые связывали север Европы с Византией, с Востоком. И конечно, контроль над этими магистралями и нормальное функционирование этих торговых путей, они были чрезвычайно важны.
То есть, опять выражаясь современным языком, пошли бабки.
Да, конечно, конечно. Огромное количество арабской монеты, дирхема, все. Это, конечно, все нужно было как-то контролировать, да, и в общем, в нормальное русло вводить. Что касается тех варягов, которые брали дань со северных племен Руси, то это, по всей видимости, были варяги-шведы, шведского происхождения. Если мы говорим о том, что Рюрик и Рорик – это один и тот же персонаж, да, или, во всяком случае, возможно, близкие, то это были ютландцы, это были даны, то есть это были другие варяги совсем. Пригласили, так сказать, людей, которые могли быть вне вот этих конфликтов, и, соответственно, вот некая третья сила, которая могла все это утихомирить и ввести в русло, так сказать, нормального функционирования.
Ну, а насколько можно вообще доверять «Повести временных лет»? Ведь она писалась, собственно говоря, из устных, на основе устных рассказов в XII веке, Нестором летописцем,
да, да,
насильником Киево-Печерской лавры.
Безусловно, безусловно. Но восходила она, конечно, еще к более ранним летописаниям второй половины XI века, но тем не менее все равно это достаточно поздние вещи. Ну, вы знаете, здесь, что касается призвания варягов, то здесь нам дает некий сопоставительный материал европейская история, потому что мы видим подобного рода вещи происходили и в европейских странах, когда варяжские дружины нанимались правителями, вождями различных государственных образований, они оседали на землях, они создавали затем целые государства, как, например, в Сицилии или герцогство Нормандия знаменитое. Там происходили примерно те же процессы, что и на Руси. Варяги довольно быстро смешивались с местным населением, они утрачивали, так сказать, свою такую этническую идентичность, вот, и находились на службе, заключались договоры, эти договоры, определенные, так сказать, условия, на которых их приглашали, сведения об этом сохранились в источниках, так что, в общем, наша русская ситуация, она не оригинальна, да, это не только на Руси вот так случилось, это было в разных странах, и в Англии, и во франкских государствах, и на юге Европы, такие вещи происходили.
Хорошо, прежде чем мы пойдем дальше, ну, с Рюриком мы разобрались, он был на самом деле, а были ли вот Синеус и Трувор, я не знаю, правильно ли делаю ударение?
Ну, Синеус и Трувор, наверное.
Да, да, Трувор, скорее всего. Да.
Синеус и Трувор.
Его еще Синаф называли.
Синаф, это, да, более позднее, это уже 18 век, конечно. Ну, здесь, вы знаете, есть очень распространенная такая гипотеза, которая в учебниках везде присутствует, что вот якобы Синеус и Трувор — это такие мифические люди.
Даже переводы
якобы
нашли.
Это перевод, да, да, определенных словосочетаний.
Да, то есть со своим родом,
да,
пришел
со своим
и с дружиной.
И верной дружиной, совершенно верно. Но вот эти вот переводы, они, эта версия о переводах, она возникла тогда, когда лингвистика, она еще находилась, ну, на таком достаточно простом уровне, да, это такие, в общем, любительские предположения. На самом деле, если мы берем действительно древнескандинавский язык того времени, то вот такие выражения, они совершенно по-другому будут строиться. Никак Синиус и Трувор из этого не возникают. И представить себе, что летописец пользовался какими-то источниками, там, написанными чуть ли не руническими письменами, где содержались вот эти выражения, он не понял ничего, это, конечно, совершенно фантастическая ситуация. На самом деле имена тоже, в общем, понятны. Ну, Трувор совершенно очевидно, это Торвор, то есть это страж Тора, это скандинавское имя, весьма распространенное. Что касается Синиуса, то здесь ситуация сложнее, уж слишком заметно такое славянское, как бы, да, славянский внешний вид этого имени. Но есть тоже предположение, вот Сигнют, соответственно, победу использующий скандинавское имя, которое в латинизированной форме давало Синиатус. То есть, возможно, это какие-то искаженные имена скандинавские, которые стали вот так вот называться на страницах летописи. Это не значит, конечно, что они были братьями Рюрика. Да?
Причем один старше, другой младше.
Нет, нет, они, ну, не, нет, непонятно, какие они. Да? То есть, там Рюрик и вот два брата. Это не обязательно. То есть, это могут быть предводители каких-то варяжских отрядов, которые там вот в Белоозере и в Изборске находились, и не обязательно связаны родством с Рюриком. Но, тем не менее, летопись связала этих героев, а вообще в летописи все оказываются как-то взаимосвязаны, да, и Олег тоже родственник Рюрика, ну, возможно, он действительно реально был.
Ну, это мы чуть позже поговорим, да. Рюрика, да. Ну, вот интересно, как-то они уж очень своевременно умирают через два года.
Ну, просто умерли, да, умерли через два года. Это, в общем, обычная ситуация, когда рассказ о таких вот переселенческих мотивах возникает в разных источниках европейских, и в разных традициях есть, встречаются такие рассказы, ну вот, в частности, что касается Хенгеста и Хорсы, то есть тех саксов, которые прибыли к бритам в Британию в середине V века, вот тоже такая пара, потом один, значит, умирает, остается единственный правитель. То есть это мотивы такие достаточно ходячие, распространенные, так что они, конечно, умерли, Синиус и Трувор, да, но не обязательно через два года это было, вот, но тем не менее, вот летописцу нужно было составить какую-то непротиворечивую картину начала русского государства вокруг Рюрика, ну, поэтому да. Все герои.
Ну хорошо, связываются. Теперь еще такой вот момент, ведь сам Рюрик, он был язычником, естественно,
ну,
да?
Ну, естественно,
и стало быть, у него могло быть сколько угодно жен, ну, и сколько принципе, угодно да. детей. Принципе, нам известно да. только о Игоре.
Об Игоре, да.
И вроде как еще где-то упоминается, что вроде как у него была дочь.
Ну, это дело в том, что упоминаются племянники Игоря. В договоре Руси с греками 944 года упоминается два племянника князя Игоря, причем от сестер племянники. То есть получается, что, значит, были разные еще дочери, и от дочерей тоже определенные дети. Ну, мы вообще мало что знаем о родственном окружении первых русских князей. Ясно, что имена эти, видимо, не сохранились в преданиях, может быть, летописец не обнаружил этой информации. И вообще рассказы о начале династии, они в основном связаны с выстраиванием единой линии, такой вот одной.
То есть это дополнительно, весьма, может быть, за уши притянуто. Карамзиным
тем же? Нет, ну это просто источники так, это, так сказать, такая традиция ранняя. А остальные герои, остальные родственники, они могут выпадать. Понимаете, ведь договор Руси с греками 944 года содержит много имен, по всей видимости, родственников Рюрика, и Игоря, и Ольги, и Святослава, да, то есть там было много разных людей, но какова степень их родства с семьей великого князя Игоря, это остается вопросом очень большим.
Да. Ну, хорошо, значит, с этим мы более-менее разобрались, давайте поговорим, у нас время, к сожалению, неумолимо тает, о еще более интересных вещах, связанных с Рюриком. Ну, то, что он на ключевые посты расставлял своих людей, бояр, это все понятно.
Ну, не бояр, конечно, да, ну, некий приближённый.
Да, ну, некий, там, из дружины своей
же. Да, конечно.
Ну, вот, интересная история Аскольда и Эдира. Да. Ну, многие знают, да. Там по Аскольдовой могиле, может быть, это имя.
Конечно.
Может быть, те, кто увлекается историей христианства на Руси, знают, что это, в общем-то, первые христиане.
Ну, это сомнительный
момент.
Сомнительный,
очень сомнительный. Это, так называемое
да.
Фотиевое крещение.
Да,
Но, тем не менее, они, значит, получили благословение Рюрика идти на Царьград, Константинополь, а по дороге завернули в Киев, который как бы никому не принадлежал, и воцарились там.
Ну, вся ситуация была какая, понимаете, я не думаю, что Рюрик там их куда-то послал, да, они просто...
Летопись откололись.
Опять... Откололись. Летопись это вот действительно пишет о том, что они решили пойти в Царьград, вот они отправились туда, по пути из варяг греки, остановились на Днепре, увидели городок, да, стали там княжить. И затем летопись приписывает именно им поход на Византию, который датируется в летописи 866 годом. Мы знаем, что этот поход не 866-го, а 860-го. об этом свидетельствует.
То есть еще до прихода Рюрика на Русь.
До даты, которой обозначен приход Рюрика на Русь. Значит, поход вот 860 годом. Имена предводителей этого похода в иностранных источниках отсутствуют. Вот, действительно ли был связан этот поход со Аскольдом и Диром, мы не знаем. Может быть, это тоже реконструкция.
Очень красивая легенда.
Да, очень красиво,
конечно. С крещением, с Бафором Божьей Матери.
Да, ну, действительно, это было, потому что описано византийскими источниками аутентичными, что действительно это все происходило.
Это же было царствование Михаила III,
да? Да, это был Михаил и патриарх Фотий, который руководил, собственно, обороной Константинополя. А затем прибыло, значит, посольство от этого народа, Рос, о котором ничего византийцы не знали до этого, и попросил крещения. Ну, это какая-то часть, понимаете, это не значит, что вот Русь крестилась, вот первое крещение Руси. Какая-то часть прибыла, действительно крестилась, но мы толком ничего больше не знаем. Понимаете, говорили о том, что Аскольд был христианином на основании этого сведения.
То есть за 120 лет до официального крещения Руси, как бы там уже и был храм Ильи
Пророка.
Да, да, нет,
были действительно отдельные христианские общины были. Понимаете, но ведь Русь не была закрытой какой-то системой, что вот, да, там не могут быть христиане. В Киеве была большая иудейская община, это хорошо известно. Когда мы помним этот рассказ о принятии вер Владимиром, значит, даже были посольства к мусульманам, о принятии мусульман. Княгиня Ольга устанавливала отношения с Западной Европой, пребывали католические, ну, западно-христианские миссионеры на Русь. То есть это была такая открытая система, где было очень много всего, понимаете. Здесь была и здесь были христиане, язычники, и скандинавы, и арабы, и греки.
Иудеи,
да, хазары. Все, так сказать, действительно вот такой конгломерат.
От чего умер Рюрик? Неизвестно. Он, кстати говоря, он ведь и отобрал, опять же, по легенде у Аскольда и Дира Киев и назвал его матерью русских городов. И сказал, что отныне будет именно эта столица русского государства. И показал Аскольду и Диру, опять же, по легенде, что вот ваш настоящий
князь,
это вот Игорь малолетний. Так ли это было?
Но, во всяком случае, летопись описывает таким образом, да, что действительно Олег с Игорем отправились на юг по пути Зоря к греке. Дальше присоединялись различные города и племена, вплоть до Киева, и Олег уничтожил Аскольда и Дира, действительно, и назвал Киев вот матерью городов русских. Это метрополия, буквальный перевод с греческого, конечно, метрополия, мать городов. Соответственно, объединил северные земли, которые находились под властью княжеской династии, вот с южными таким образом как бы создал, ну, более относительно, более-менее единое государство, да. Об этом летопись очень хорошо пишет, о том, как он освобождает различные племена от хазарской дани, потому что часть племен юга Руси платила дань хазарам, в том числе и вятичи, кстати говоря, на территории которых мы находимся, то есть вообще, так говоря, хазарское влияние было очень большим по территории. И действительно, Олег создал, ну, то, что вот стало называться в исторических трудах древнерусским государством уже действительно в полной мере.
И он действительно так и погиб, как ему предсказали волхвы,
ну,
от коня своего.
Это интересно, вы знаете, это интересная легенда. Дело в том, что эта легенда, она ведь отразилась в скандинавских сагах. Есть такая сага о Бодде-стреле, где описывается такой герой Одд, который так вот погибает. И там примерно та же история, ему предсказывает волшебница, что он будет великим, значит, воином, в далекой стране будет правителем великим, а затем вернется на родину, и вот погибнет от своего коня. То есть, примерно вот все то же самое, о чем говорит нам летопись, тоже происходит и у Одда. И таким образом мы можем сказать, что эти легенды, которые существовали на Руси в устной дружинной среде, они влияли не только на русские летописи, да, но они влияли и на скандинавские саги, и они действительно воспринимались как сказания о первых русских князьях, отражались вот даже в источниках иностранных. Так что, по всей видимости, легенда такая устойчивая существовала.
Евгений, и все-таки вот подводя итог нашей сегодняшней беседе, каково значение в истории государства российского Рюрика?
Значение очень большое, да, потому что, во-первых, с Рюриком древнерусские летописи однозначно связывают основание династии правящей. Они связывают с ним создание вот такого очага государственности на севере Руси, окнижение новгородской земли. И самое главное, конечно, это вот та княжеская династия, которая потом от Рюрика произошла. Вы понимаете, все-таки 7,5 веков править на Руси потомкам Рюрика в разных княжествах. Все это один род, род, существующий до сих пор в большом количестве потомков, потому что огромное количество...
И Вяземские.
Да, и Вяземские, Оболенские, Волконские. Масса фамилий дворянских и княжеских, Татищевы, Мусоргские, если перечислять всех, которые произошли
времени
от Рюрика,
хватит,
времени
да?
не хватит никогда. А по женским линиям еще больше, да, потому что и Пушкин, и Толстой, и Столыпин, и масса других людей, потомки Рюрика по тем или иным линиям. То есть это действительно огромная семья, огромный род, и значение Рюрика вот, в качестве основателя княжеской династии на Руси, оно мне представляется чрезвычайно существенным.
Ну что ж... К сожалению, к великому, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Напомню, нашим гостем был русский историк, доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета и института «Русская антропологическая школа» того же университета, автор книги «Рюрик», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Евгений Пчелов.
«Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, командиром какого соединения Красной Армии был Нестор Махно, правильный ответ прислали. Вика Сейбан из Чикаго, Соединенных Штатов Америки, ее номер телефона оканчивается на 9956. Сталина Ганча из Николаева, Украина, телефон заканчивается на 1358. И больше правильных ответов не поступило. Приказом командира 2-й украинской армии Скачко 29 мая 1919 года Нестор Иванович Махно был назначен командиром дивизии. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают книгу «Нестор Махно» Василия Голованова с автографом. Напоминаю, свои ответы присылайте нам на электронный адрес radio@ovr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
«Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.